У нас же две службы. Одна в армии, другая в церкви. И я думаю, так, надо креститься.
Принять сан.
А вот
как
это
вы до этого дозрели?
Когда меня рукоположили в сан диакона, мне было 33 года. Возраст Христа. И я лечу. И даже не знаю, куда лечу. Оказывается, есть зло, оказывается, есть добро. И я оттуда как голубь вылетел.
Отец Владимир, в чем ваш смысл?
Мой смысл в Боге. Любить Бога и Его не обижать.
Можно ли рассчитать траекторию своего земного полета без небесного штурмана? Как неверующему, некрещенному летчику почувствовать помощь свыше? Как искать и найти небесного Отца? Может ли простая искренняя молитва случайно заходящего в храм творить чудеса? И совместимы ли военное и церковное служение? На эти вопросы ответит бывший военный летчик-инструктор первого класса, майор в отставке, настоятель храма святого Иоанна Воина и духовник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков протоиерей Владимир Мищенко. Отец Владимир, как вы решили оставить небо ради другого неба?
Подождите, сначала я полетал. Я стал летчиком-инструктором. Вот. И мы поехали в Зерноград с матушкой, ну, с будущей матушкой, со Светой, со своей женой. Я в Ростовскую область, Северокавказский округ, летчиком-инструктором Ейского высшего военного училища, в то, которое я окончил. Вот. Я там учил молодых наших ребят летать. Был еще такой случай. Я летел самостоятельно на реактивном самолете, и вдруг погода испортилась. Совершенно погода испортилась. Вышла громадная туча, такая черная. Все приборы начали показывать совершенно не то, что надо показывать. И надо было как-то ориентироваться в пространстве. И самый оптимальный вариант – это надо было снизиться. И я, не имея большого опыта тогда, я только закончил училище, летчик третьего класса, инструктор.
И сколько вам лет в этот момент?
Мне было 20 лет, 21. И я вот снижаюсь из этих облаков, и на малой, совершенно малой высоте, практически вот она земля, вот, я лечу. И даже не знаю, куда лечу, понимаете? Вот. Но самое страшное, что я не узнаю, куда я лечу. И тогда я испугался. Я так вот даже не знал, что делать. И тут вдруг вижу, самолет выскакивает. И вот я думаю, ну все, теперь я рядом, я теперь не отстану. Как-то мы зашли на аэродром, а в это время такой сильный ливень. И я тогда подумал, вот опять что-то такое происходит удивительное. И мне опять кто-то, вот знаете, как-то кто-то вот помог.
Но да. Это как-то поменяло вашу жизнь? К чему-то подтолкнуло?
Меня? Ну, я стал более внимательным в отношении там и подготовки к полетам, там, и как-то так сказать, более
ответственным. Точки зрения.
Да, я был в Таганроге, летал, был носителем специзделий. Вот, ответственная такая была служба. Вот. Потом я перевелся в Краснодарское высшее военное училище, где я, собственно, продолжаю службу. Я же все время служу. Да. То есть я как поступил на службу в 77-м году, так и сейчас служу. У нас же две службы. Одна в армии, другая в церкви. Поэтому я ее не прекращаю.
Да, но вот этот переход, когда вдруг душа
вот,
развернулась.
Вам интересно вот это.
Конечно, самое главное, ключевое.
Вот ключевое. Значит, как это произошло? Вот все-таки, знаете, такое затаенное какое-то чувство присутствия кого-то рядом, понимаете? Причем кого-то такого разумного, большого и значимого, и то, кто может много, понимаете? И вот как отца, да. Потом были разные ситуации. Вот здесь, в Краснодаре, допустим, была катастрофа моего хорошего друга, с которым мы вместе летали. Он практически разбился у меня на глазах. То есть, можете себе представить, самолет на скорости порядка 800-900 километров в час врезается у тебя на глазах, и ты не хочешь в это верить. Потому что мне казалось, что мы шли тогда с курсантами иностранными и на комплексные тренировочные занятия, и передо мной падает самолет, который выполняет перед этим высший пилотаж. Там был еще случай, когда я заходил на посадку на самолете, тоже на сверхзвуковом самолете, на спарке с иностранцем, с йеменцем. Вот он только мы только начали летать. Вот. И я сидел в задней кабине, как инструктор. Мы заходили на посадки, и мы попадаем в стаю птиц. В огромную стаю птиц, вот, которая все разбивает. Вот просто месиво, кровавое месиво, понимаете? Птицы попадают, естественно, и в двигатель, помпаж, все это дело. Вот, и опять вот так Господь, наверное, меня все-таки сохранил, вот, для чего-то. Вот я потом уже узнал, для чего Господь.
Это все до крещения произошло?
Это все до крещения, это все до крещения, да.
Я думала, что вы после первого случая побежите креститься.
Нет. И вот все-таки, знаете, как по накоплению, вот эти случаи, наверное, проходили, которые в моей жизни, они меня подвигали к осмыслению происходящего вокруг меня.
Расскажите про свое крещение.
Про крещение. И вот я мимо хожу, прохожу храмов, у меня затаенное такое, знаете, чувство такое. Меня что-то внутри как-то беспокоит. И вот, а я жил здесь вот недалеко, где Георгиевский храм. Он никогда не закрывался, и я в него, в общем, стал заходить. Мне было хорошо. Мне просто было хорошо. И заметил такую удивительную ситуацию. Я, значит, если у меня какие-то проблемы, я прихожу в храм, там постою, помолюсь. Я еще не знал этих молитв, как сейчас там многие наизусть. Но я разговаривал своими словами. Я там говорил: Господи, вот ты вот я вот такой сякой, там у меня вот что-то тут не складывается, там как-то это. Вот. И потом раз, получалось все нормально. Понимаете? То есть... И я думаю, так, надо креститься. Ну вот, я почувствовал, что мне надо креститься, вот, вот просто. Я пришел домой и говорю: Света, я пошел креститься. Она говорит: ты что? Пошел я креститься. В форме, как я был в форме. Да, я был тогда капитаном. Вот, и я пришел в Георгиевский храм. Отец Петр Чалый, две женщины, я их как сейчас помню, пожилые. И он нас покрестил, всех троих. Вот, и я оттуда... как голубь вылетел, понимаете? То есть для меня это было некое какое-то совершенно удивительное действие. То есть я, может быть, что-то не понимал, там, знаете, как-то не готовился, как сегодня мы там пытаемся, чтобы подготовились к крещению те, кто крестится. Вот, я не готовился. Я честно не готовился. Но перед этим у меня была внутренняя подготовка. У меня был закуток в доме, где была маленькая иконочка. Я там становился, там сам молился, там как мог. Значит, там молитвы там у меня были напечатанные, там кое-какие я там приклеил. Вот. И я вот это... И потом я, значит, все-таки принял святое крещение. И моя жизнь совершенно пошла по-другому. Совершенно по-другому пошла. Я обрел вот этого отца, который всегда рядом. И мне стало сразу все понятно, почему. Почему вот так, почему не так, почему так. Оказывается, есть зло, оказывается, есть добро. Когда я начал познавать, что, оказывается, я-то какой, что, оказывается, во мне столько всякого такого, вот, и я с этим не справлюсь. И мне может помочь только Господь Бог. Понимаете? Я тогда начал молиться, представляете? А потом я человек поющий. То есть я пел всю жизнь, я участвовал в конкурсах, я писал песни, я был лауреатом афганских песен. Я попросился на хор. Мне так нравилось церковное пение. Я прихожу туда на хор, а я в военной форме. Ну, потому что возвращаюсь я в форме, естественно, мне некогда переодеваться. И я вот в форме майора прихожу туда и становлюсь рядом с этими бабушками, дедушками, которые там поют на клиросе. Я тоже с ними там начинаю петь. Да. А потом для меня был еще пример Суворова. Суворов же, он Александр Васильевич Суворов, это великий святой, его причислили к лику святых, обязательно сейчас решается этот вопрос. Вот. И он же тоже пел на клиросе, представляете, генералиссимус. А я думаю, я так майор, так вообще, что-то мне это не петь. Вот, я ж не генералиссимус даже. Вот.
Хорошо, принять крещение, ну да.
Да.
Петь и на клиросе, да. Да, но принять сан.
А вот
как вы до этого дозрели?
А вот до этого, знаете, я пошел еще, и мне Георгиевской мало, я пошел еще в собор и начал петь в соборе. А в соборе как-то познакомился со всеми батюшками, которые там служили. И отец Валентин как-то один раз говорит: так, вот этого военного давай пусть шестопсалмы читает. Вот. А в это время владыка служил. И меня, значит, когда, значит, шестопсалмы я начал читать там посередине, я в стихаре облачился, вот, и начал читать шестопсалмы. Вот, кстати, нога у меня тряслась, я очень переживал, там владыка же был. И потом я силой воли как бы так ее остановил, вот этот вот мандраж. Вот. И все-таки я прочитал. Ну, наверное, хорошо прочитал. Потому что владыка меня позвал. Вот. И позвал меня туда, в алтарь. Я первый раз увидел владыку нашего Исидора. Взял благословение, и он меня спросил: ну и как? А я говорю: владыка, так хорошо. Даже хорошо, говорю, даже лучше, чем вот в военной форме. И он так на меня посмотрел. Говорит: ну хорошо, мы посмотрим. И я, значит, вот стал чаще-чаще приходить. Вот, и потом получилось так, что владыка говорит: а как вы думаете по поводу вашей дальнейшей жизни? Вот я говорю: владыка, мне так хорошо в церкви. Он говорит: давайте мы вас рукоположим. А я говорю: да я еще, говорю, летаю. А я летал тогда, представляете? Я летал еще тогда, и после полетов я приходил вот в церковь, когда была возможность, и я вот тогда как-то так вот воцерковлялся. И владыка сказал: ну, сколько мы тебя подождем? Сколько ты еще будешь летать? Вот. А мне же все так, думаю, ну, ладно. Я тоже так задумался. И говорю: я готов. Вот. И владыка меня рукополагает в отпуске, когда я был в отпуске, а у нас отпуск большой, 60 дней у летчиков, да, и 60 дней, 2 месяца. И я практически вот этот отпуск я посвятил вот как раз своему рукоположению. И вот в 33 года меня рукополагают в диаконы, и я начинаю служить в соборе, в кафедральном соборе нашем. Причем тоже интересный случай был такой. Я за штатным был назначен туда диаконом, потому что я еще был штатным летчиком военно-воздушных сил Советского Союза.
И вот. Это был уникальный случай, потому что, да, по-моему, на территории Российской Федерации такого летающего...
Нет, еще Советский Союз был.
Ну да.
Еще Советский Союз был.
Ну, глобально такого, да, в истории
глобально
не было.
Глобально. И вот я, значит, летая и служа и там, и там, был случай такой. Я облачился, иду с кадилом и кажу всех людей, которые стоят. Стоит начальник КГБ училища нашего особого отдела. Вот. Но мы с ними пересекались, потому что мы же работали с иностранцами. Угу. Мы обучали иностранцев. Вот. И он, когда меня увидел в облачении с кадилом, вот я первый раз увидел, когда челюсть отпала. Просто увидел, просто раз, челюсть и отпала. И он так раз, я думал, что сейчас задымится его голова, и из ушей пойдет дым. Ну, вот такое впечатление у меня было. Но я быстренько так мимо прошел, и на следующий день все это показали по телевизору. Вот. Ну, не просто праздник, это было Екатерины, 7 декабря. Вот. И меня там встречали уже мои коллеги, мои друзья. У меня тогда бороды не было, но были усы. Вот. И они, увидев меня уже в сане диакона, в облачении в этом, в красивом, они говорили: ну ты даешь, ну ты вообще там, ну, в общем, как-то так.
Как вас приняли?
Вот, вы знаете, по-разному, по-разному. Но в основном миролюбиво и с радостью. Вот. Ну, потому что я был душа компании. Опять же, как бы, видите, мои музыкальные таланты, они тоже как бы играли мне на руку, вот, и со мной ссориться никто не собирался. А я уже придумал отговорку. Думаю, если меня сейчас вызовут там в особый отдел, я им скажу: так надо. Просто скажу: так надо. Я так думал, вот, я думаю, так надо. Вот, а чего же так, как надо и никак не надо?
Отец Владимир, в чем ваш смысл?
Мой смысл в Боге. В Боге. Жить с Богом, любить Бога и Его не обижать. Вот смысл всей моей жизни. Жить с Богом здесь, живя на земле, и по милости Божией, надеясь на Его милость, оказаться рядом с Ним и там.
Ищите ответ на вопрос, а в чем же мой смысл? Ищите истории наших героев в пространстве телеканалов и на YouTube.